Есть один такой интересный боевичок. Называется «Бэтмен». Правильно? О том, как один очень богатый человек развил целый арсенал личного оружия и взял правосудие в свои руки. И он, короче говоря, вместо полиции или даже как бы рядом с полицией пытается разрешить все, разрулить все вот эти вот бандитизм, все вот эти проблемы, всех жуликов поймать и так далее. Но несмотря на то, что он очень сильный, и несмотря на то, что он очень богатый, он всего лишь человек, и он практически устает. И часто, почти в каждом фильме, он как-то он обессильный, он больше не может. И он не знает, для чего он все это делает. И какая у него опора есть в жизни? Опора у него в жизни — это его батлер. Он живет в большом замке, и есть человек, который как бы его прислуга уже десятилетиями. И он единственный, по сути, который полностью знает, кто он. Он знает, что у него двоякая жизнь, что он вообще-то Брюс Уэйн, супер там богатый миллиардер, бизнесмен, но ночью он Бэтмен. Он одевает вот это снаряжение и реально идет мочить бандитов. И они постоянно общаются, и он является наиважнейшей опорой в жизни Бэтмена. И этот Бэтмен, супергерой, не мог бы быть этим Бэтменом без опоры в жизнь. Мы сегодня с вами пели песню, которая вообще-то поется на Песах. Вехишиамда. Вехишиамда лавотену. Вот на что уповали наши отцы, когда нам было очень плохо. На Божье обещание. Мы держались за него. Это было опорой для нашей жизни. На что уповаете вы? Какая есть опора в вашей жизни? Что дает вам надежду, когда как бы ее нет? Давайте об этом поговорим. Я вас хочу сегодня всех немножко ободрить. Мы с вами вот уже целый ряд шабатов говорим о именах Бога. Да? И мы начали с вами вот с этого имени. Как оно звучит? Адонай, совершенно верно. Вместо того, чтобы его прочитать, мы вместо него реально говорим Адонай, Господь. Вообще-то это Йод-Хей, Ваф-Хей, так называемый тетраграмматон, самое такое важное, интимное, что ли, имя Бога, которое он открывает через Моше всему Израилю, оно распространено по всему Писанию больше, около, по-моему, 7 тысяч раз, что ли, или больше 6 тысяч раз, что означает то, что он тот, кто он есть, он никогда не меняется, он вечный, но также означает, что он рядом. Я с тобой, как он обещал и Аврааму, и Моисею. Мы с вами также говорили о Эль-Шадай, что означает все сильный, все могущий, тот, кому все по силу, нету ничего, что было бы для него слишком сложно, слишком далеко, слишком опасно, слишком неудобно. Дальше мы с вами говорим о Эль-Эльйоне, помните? Да, все вышние, которые достойны нашей хвалы, но которые тоже находят возможность быть рядом с нами. И сегодня мы поговорим об еще одном имени нашего Бога. Имя менее известное, но очень важное. И через вот эти имена мы знакомимся с самим Господом. Начинается все с Авраама. Наш отец Авраам. Да, как обычно. Как Тора нам рассказывает. Авраам был бедный человек, у него ничего не получалось, да?
Нет.
Он был очень богатый человек. Он был очень мощный человек. Если помните, когда вот там была какая-то война, там 5 царей напали на 4 царей, там тра-та-та-та-та, и взяли нечаянно, зря явно, Лота, племянника Авраама. Что Авраам делает? Пошел, их всех там победил, у него под ним было 300 с лишним вооруженных ребят, 307 сколько? 378, спасибо, представляете? Это наш отец Авраам. Он очень богатый, он очень мощный, он очень сильный. И самое подходящее слово для такого человека, который является локальным правителем, это шейх. Шейх. Наш отец Авраам был реальным шейхом. И у него было все, единственное, чего у него не было, это сына. И тогда вопрос, а зачем ему все это? Без этого жить нельзя? Кому он это все передаст? Самый главный вопрос, особенно когда он становится все взрослее, мудрее и опытнее, это Господь, как же... И Господь дает ему обещание, что однажды у него будет сын, и вот он ждет, ждет, ждет. Один день, два дня ждет, неделю ждет, десятилетиями ждет, ничего не получается. И тут приходит одна идея ему в голову, им с Сарой, что делают пары сегодня, которые вот хотят забеременеть, но не получается. И, кстати, частое явление, потому что и жизнь очень занята, и все в постоянном стрессе, и наш организм как-то странно иногда работает. Что мы делаем? Ну, подождите, сначала мы идем к врачу, нам проверяют кровь, смотрят на функции всех органов, сканируют от до, куча разных консультаций, давайте поменяем диету, давайте то, сё, 50-е. И в конечном итоге есть искусственное оплодотворение. То есть суррогатная мать, да, материнство, это когда другая, как бы оплодотворенная яйцеклетка, если вдаться в биологию, как бы развивается вообще в другой женщине, и она потом рожает от ребенка и отдает его этой семье. То есть до сегодняшнего дня, в принципе, такое есть. В древнем мире это было единственное, к чему можно было прибегнуть. То есть других способов не было. Причем у них не было такого глубокого понимания, как у нас сегодня биологии. Они думали, что ребенок — это просто то, что отец кладет в живот мамы, и там этот его ребенок просто растет. Мама — это просто дом для ребенка, поэтому какая разница, какой дом? Какая мама? И поэтому в древнем мире было реально следующее решение. То, что если есть пара, они не могут забеременеть. У нас сегодня это тоже как бы для людей, которые вот реально хотят детей, это больно, это горе, это проблема. Но это не стыдно. В древнем мире это был жуткий стыд. То есть если ты жена, и у тебя нету детей... Ты проклята. Стоп, это все так об этом о тебе думают. Ты не хочешь быть проклятой, ты не хочешь, чтобы все так о тебе думали. Есть удивительное, ужасающее давление было в том мире на женщину, которая не могла по каким-то причинам родить. И у Авраама, Сары, короче, появляется следующая идея. Они же были тогда в Египте, там у них появились еще больше рабов, рабынь, слуг и так далее. И у Сары появляется прислуга по имени Агарь, да. И Сара говорит Аврааму, слушай, давай мы вот что сделаем, короче... Давай мы ее повысим немножко в ранге. Она будет то ли наложницей, то ли второй твоей женой. Короче, она родит ребенка от тебя, но я его усыновлю. И таким образом у меня будет сын. Это было реальное, нормальное, практикуемое везде в древнем мире решение. Это был хороший метод, чтобы устранить эту проблему. И именно это и... они и делают. Давайте с вами откроем эту историю. Это Брешит, Бытие, 16 глава. Если у вас есть Писание, они должны быть где-нибудь. Откройте, пожалуйста, 16 глава, стихи 4 по 6. Первая книга Торы, Бытие, 16 глава, 4 по 6. Здесь вот что написано. У меня... Современный перевод на русский язык. Авраам стал жить с Агарью, та забеременела, и стала смотреть на госпожу свою свысока. Класс. То есть Сара как раз хочет решить проблему своего стыда. И что получилось? Теперь ее и ненавидит еще у нее, ее прислуга. Служанка, да. «Ты в ответе за мое унижение», сказала Сара Аврааму, наконец. «Я отдала свою рабыню тебе в наложницы, она, забеременев, смотрит на меня свысока. Пусть Господь нас с тобой рассудит. Ты виноват, короче говоря. Твоя рабыня в твоей власти». Ничего так, что это уже не рабыня, а наложница, и она несет теперь твоего ребенка? Ну и что? «Твоя рабыня в твоей власти», — ответил Авраам. «Поступай, как тебе угодно». И Сара стала так притеснять Агарь, что Агарь убежал от нее. Знаете, что означает Агарь? Агар. Беженка. Поселенка, беженка, иммигрантка. Она вот, может быть, ее так и назвали, потому что как бы история соответствует. Она, это первый раз, что она убегает, потом ее вообще удаляют как бы. Вы знаете, небольшое отступление. В древнем мире, кроме вот этого метода, был еще распространено относительно, не вообще везде, но относительно, да, полигамия. Это когда у одного мужчины много жен. И некоторым мужчинам прямо это было необходимо. Например, царям. Потому что если ты царь, и на тебе сконцентрирована вся власть, то все хотят занять твой пост. Как ты сделаешь так, чтобы тебя просто не убьют, и следующий не станет царем? Тебе нужно очень много детей, потому что это единственные люди, которым ты, в принципе, можешь слепо доверять. Хотя есть много историй из древнего мира, когда дети убивают папу и садятся на его трон, это понятно, но если дети убивают папу и садятся на его трон, то понятно, что для всех остальных это сделать еще проще. Соответственно, он должен иметь не двоих детей, у него должно быть очень много сыновей особенно, он их распространит по всей стране, через них будет править всей страной, они будут, в общем, это для него очень важно, и ему необходимо много жен. Это те времена, и это то, как они это решали. Также, если есть какой-то богатый человек, он может тоже, чтобы управлять, может быть, своим домом большим, как Авраам, иметь несколько жен. Ну, тогда так делалось. Не все, потому что как это вообще можно финансово вытянуть, все это дело. И много людей, которые, в общем, за которых ты отвечаешь. Ну, как? Но вы знаете, что интересно? Что нету ни одного примера в Писании полигамии, который бы освещался позитивно. Ни одного. То есть каждый раз, когда как только Писание говорит о том, что было много жен, оно показывает, а вот теперь посмотрите, что произошло дальше. Вот как только у Авраама появляется вторая жена, да, ну по сути наложница, то есть она, там ранги тоже есть, то есть Сара это номер один ранг, да, потом там лестница целая, но как только кто-то становится еще на эту лестницу, сразу же конфликты, сразу же проблемы, они начинают ругаться. Это же мы видим в жизни у Иакова. Это же мы видим в жизни у Давида, там вообще жуть, что происходит царя Давида. Это все очень сложно, и это явно не то, как Господь это задумал. Хотя сказать, что Авраам с Сарой, вот они были полностью неправы, что они вот так поступили с Агарью, явно они с ней поговорили, явно для нее это повышение, она наверняка согласилась. Нельзя сказать, что они были неправы, потому что, знаете, иногда Господь тебе что-то говорит, и иногда нужно ждать, пока он сам что-то сделает, откроет какую-то дверь, а иногда не нужно ждать, иногда нужно идти и делать. Чего ты ждешь? Они решили сделать, оказались неправы. Удивительно, что традиционные комментарии, древнееврейские, средневековые точнее, они осуждают здесь нашего отца и нашу мать. Они говорят, что это было неправильно так поступить. Потому что результат вот какой, то что беременная женщина оказывается в пустыне. Куда она бежит? Ну, наверное, туда, на юг, в Египет, к родителям назад. Беременная. Может быть, не прямо на таком месяце беременности, я не знаю, не написано. Но понятно, что она беременная. И да, она как-то превознеслась над Сарой, но реально нужно было вот так ее унижать, что ей пришлось бежать. И Авраам мог же как-то спасти эту ситуацию, но он решает не спорить со своей главной женой, со своей царицей, и просто отдать Агарь в ее руки, и та, в общем, та убежала от них. Глупое решение. Хотя иногда бывают такие ситуации, когда нельзя оставаться. Может быть, это не та ситуация. Она убежала в пустыню, она находится в опасности, и кто-то оказывается. Вот она, знаете, какая она удивленная. Кто-то идет ей навстречу. Кому-то она нужна. Для кого-то она важна. И это не Авраам. И это не Сар. Это Бог. И Агарь удивлена. Ну кто она? Египетская рабыня. Беглая. По имени Агарь. Смотрите, как это происходит, как она выявляет свое удивление. Это та же 16 глава, стихи 9 по 13. Ангел Господень сказал, Господь посылает своего посланника, «Вернись, госпоже, и покорись ей. Я сделаю твоих потомков столь многочисленными, — сказал ангел Господень, — что их сосчитать нельзя будет. Вау, почти такое же обещание, то есть просто такое же, как Исааку. «Ты беременна, — сказал ангел Господень, — у тебя родится сын, назови его Ишмаэль, ибо в беде твоей Господь услышал тебя». Шама, Шма, Израиль, слушай, Израиль, Шмаэль, Ишма, Ишмаэль. «Сын твой будет, что дикий осел, он на всех, все на него, будет жить он в раздоре с братьями. Господу, который с ней говорил, Агарь дала имя, ты, Бог, видящий меня». На иврите «эль-рои», «эль-рои». «Ты эль-рои» — это означает «я воочию видела видящего меня». Вы знаете, что нету ни одного места в Писании, где бы человек давал имя Богу? Ни одного, кроме вот этого. Никто, никому в голову не приходило в Писании Богу давать имя. Мы называем друг друга, мы называем наших детей, мы называем животных именами. На какое имя ты дашь Богу? Это же не животное твое, это Бог. Только Агарь, служанка Сары, беглая, дает ему имя. Может быть, потому что она, знаете, может быть, она как-то соприкасалась с Богом или слышала о нем в доме Авраама, но сама, может быть, никогда не переживала. Может быть, она даже не знает, как его зовут. Может быть, она никогда не слышала Эль-Шадай, уж точно не слышала Адунай. Может быть, поэтому она дает ему имя, по которому она теперь будет к нему взывать, по проявлению вот самого важного его качества к ней. И что это за качество? Он видит меня. Не просто издалека видит меня, видит все мои грехи, это тоже правда, кстати говоря. А он рядом со мной, он видит меня для моего блага. Он пришел мне на помощь, он милосердный. Он любящий, он терпеливый, он видит меня, он Эль-Руи. Заметьте, как она реагирует. Господь ей только что дал обещание, что ее сын родится. Кстати, вот с этого момента начинается вот эта фраза «и родишь сына, и назовешь его, потому что». Мы это же самое видим у кого? У Авраама по отношению вот Сара и Исаак, когда рождается. «Родишь сына, назовешь его, потому что тра-та-та». Мы это слышим, по-моему, у Шмуэля, не помню. Может быть, у Самсона. У Самсона, по-моему, такое было. И эту же фразу мы видим у Иешуа. Да, у Мирьям. Ты забеременеешь, ты беременна, ты родишь сына, назовешь имя, потому что. И здесь нечто подобное. С этого вот эта фраза начинается. Она удивлена не Божьим обещанием о ее сыне. Она не удивлена тому, что, оказывается, через нее тоже произойдет народ. Потому что Бог, помните, Аврааму обещал не народы, а народы. Один из этих народов будет очень особенный, через Исаака, но другие народы тоже произойдут из Авраама. И еще раз, просто чтобы подчеркнуть, нету никакой связи между Ишмаэлем и мусульманами. То есть это, об этом говорят только мусульманские источники, которые были написаны 2100 лет после написания Торы или 2600 лет после истории с Авраамом. Откуда им это знать? Она удивлена не обещаниями о Ишмаэле, она удивлена чем? Да, что Господь пришел к ней, что Он ее видит. Ее, служанку, беглую, которая еще превознеслась над своей госпожой, а Богу она важна. Наш Господь, если мы хотим из этого чему-то научиться, это тот, кто нас видит. Он видит не только Авраама, он также видит вот эту египетскую рабыню Агарь. Он видит от малого до великого. Он видит вообще, это правда, это нужно помнить, он видит нашу ложь, он видит мою маску, наши маски, которые мы одеваем, когда мы улыбаемся, говорим, все хорошо. Он видит наши страхи, Он видит наше неверие, наши сомнения, Он видит наши грехи, Он все видит. Но здесь имеется в виду, что Он видит для того, чтобы нам помочь. Он видит то, что не видим мы. У Него добрый план для твоей жизни. Ты его не знаешь, ты его не видишь, ты без понятия, чем это все закончится, но Он с понятием, чем это все закончится. У Него есть добрый план. Он видит наперед, Он видит тебя, и ты важен для Него. Наш Бог — это не только тот, которого мы признаем и славим, тот, который достоин хвалы, а тот, который приходит к нам на помощь, на наш уровень, чтобы спасти нас, имя Его Адунай, и Эль-Шадай, и Эль-Эльон, а в этой истории Эль-Рои. Эль-Рои. Бог, видящий меня. Заметьте также, что Божья воля, у него на самом деле есть добрый план для твоей жизни, для моей жизни. Но его воля не всегда в том, чтобы у нас не было проблем. Заметьте, как первое, что Господь ей говорит, это что? Иди дальше домой. Вернись, так там плохо. Там сложно, там натянутые отношения. Правда, может быть, Господь уже поговорил с Сарой, может быть, как-то все наладится сейчас, а может быть, нет. Это как с Иосифом. У Бога был хороший план для Иосифа? Ух. Через Иосифа он спас весь Египет, через Иосифа он спас дом Иакова, тех, кто его вообще продал. Но Иосиф об этом знал, когда он сидел в тюрьме, как мы сегодня читаем. Он знал, когда его ложно обвинили и за это посадили. Он знал об этом, когда его братья продали собственные. Но воля Божия была в том, чтобы он прошел вот эти сложности, причем, будучи верным ему, и Господь выведет его к цели. У Бога на самом деле добрый план, но не всегда такой, какой мы себе его рисуем. Не всегда вот прямо в наших картинках. Он Эль-Рои. Это мы должны помнить. Еще один момент, когда, по сути, это же имя встречается, это тоже история с Авраамом. Продолжение следующее. То, что она возвращается, проходит сколько-то времени, может быть, даже, ну да, лет 13, кстати говоря. Нет, даже больше, наверное, проходит лет 20 или больше. Рождается Исаак. И он взрослеет. И есть история, когда Сара видит, как Ишмаэль то ли играется с Исааком, то ли как-то издевается над ним. И она понимает, что здесь нарастает что-то нехорошее. Или, может быть, просто она ревнует. И она опять говорит к Аврааму, говорит, слушай, смотри, у нас теперь проблема. Кто будет реальным наследником нашим? Явно же Исаак. Давай эту рабыню просто отошлем. И интересно, что написано, вот в этот второй раз после вот этого случая было это очень неприятно Аврааму. Он был против этого. Но здесь Господь ему говорит, хорошо, сделай. Я позабочусь о ней, сделай. Пусть Исаак будет отделен от всех остальных, через него благословится мое имя, но я позабочусь об Ишмаэле, ты не думай. И об Агаре я позабочусь. Я беру их на себя. И они Агаре отсылают с Ишмаэлем. Там, кстати, подобная история, то, что они опять заблудились в пустыне, нету воды. Опять Господь посылает на спасение им своего посланника. И сразу после этого эпизода, по сути, идет вот этот эпизод. Когда Господь проверяет Авраама, его любовь к Богу, и говорит, Авраам, вот смотри, я дал тебе сына, я исполнил мое обещание. Ты можешь мне его вернуть назад? Вы помните эту историю, 22 глава. Мы обычно ее читаем, кстати, на какой праздник? Рош ха-Шана, да. Рош ха-Шана. Да, и Йом-Кипур, по-моему. Затрагиваем тоже там Иона и Акида. Мы ее читаем, соответственно, каждый год. Там есть одна небольшая деталь. Когда вот они поднимаются, кстати, Исаак не маленький мальчик, то есть ему может быть 20 с чем-то, может быть 30 с чем-то, может быть там возраст бар-мицвы, кто знает. Но он не то, что вчера родился, да, он уже понимает, что происходит. И они взбираются на гору. Господь сказал Аврааму идти к горе Мурия, они идут 3 дня. По нашей традиции эта гора и есть храмовая гора, потом на которой вообще построен храм. И они начинают взбираться на эту гору, и Авраам единственный, кто знает, что сейчас будет. То, что он должен убить своего сына, его принести в жертву Богу, потому что тогда его сжечь, и он поднимается, этот дым к Богу, вообще жуть полная. Мы знаем, как читатели, что Господь проверяет здесь Авраама, он об этом не знает. И есть момент, когда Исаак ему задает очень сложный вопрос. Вот перелистните, пожалуйста, чуть дальше, 22 глава, стихи 7 по 8. Исаак окликнул Авраама, отец, да, сынок, отозвался Авраам. Тот спросил, у нас есть и огнево, и дрова, но где ягненок для всесожжения? Как ответить ему, что ты и есть ягненок? Авраам совершенно не в состоянии этому сказать. И, видимо, что ему просто приходит в голову сказать. Да, это как белая ложь, или как это называется, знаете, как что-то сказать такое, чтобы не отвечать на вопрос. святая ложь, если вообще такое есть понятие. Что-то вот сказать, чтобы, как бы, короче, не надо тебе это сейчас знать. Сейчас и так все поймешь. «Сынок, — сказал им Авраам, — Бог видит, где ягненок для всесожжения». И они шли дальше вдвоем. Господь усмотрит. О чем он думал? Как он себе представлял, что Господь усмотрит? Кстати, в Новом Завете, в книге, в послании к евреям, там есть интересная трактовка, что он верил, что Господь и из мертвых может воскресить. Совершенно верно. Может быть, так Господь усмотрит? Он знал, как Господь усмотрит? Вы знаете, как Господь для вас усмотрит? Я тоже не знаю. Он усмотрит, не мы же. Но получается именно так, как Авраам сказал. И может быть, это не была вот эта белая святая какая-то ложь, чтобы закрыть эту тему. Может быть, это на самом деле была самая главная часть веры Авраама. Я не знаю, что будет. Мне ужасно страшно. У них даже Сары с собой нет, за которой можно было спрятаться. Как в предыдущих историях. Помните, с фараоном, с Авимелехом? И его вера основана на вот этом канате, за который он держится. Внизу пропасть. Я не знаю как, но Господь усмотрит. И получается именно так. Помните, когда он заносит свою руку, Господь посылает своего малаха, своего посланника, ангела. Он говорит: не трожь сына своего. Я теперь знаю, как сильно ты меня любишь. И дальше смотрите, как Авраам называет все это место. 14 стих 22 главы. Место, где все это было, Авраам назвал Адунай Ире. Здесь тот же глагол Раа, что значит видеть. То есть это Агарь сказала Эль Рои, Господь видящий меня. А Авраам говорит Адунай Ире, Господь увидит, он просмотрит до конца, он позаботится, он усмотрит.
В будущем времени,
да. Он знает, что он делает. Я не вижу дальше своего носа. Я не контролирую все обстоятельства. Но контролирует он. Он знает, что будет. Мы на него уповаем. В этом одном слове «Господь усмотрит» заключается огромнейшая часть нашей с вами веры. Когда мы в разных вот таких ситуациях, мы знаем, что будет? Но кто знает? Бог знает. Он усмотрит. Он Эль-Рои. Он Адунай-Ире. Мы понимаем, как он усмотрит. Мы знаем точно, что он сделает. Сделает ли всегда он по нашей воле? Нет, но он обязательно усмотрит. Знаете почему? Его так зовут. Ему это имя дала Агарь. Об этом имени вспомнил отец Авраам. В наших сложностях, в наших страхах, в наших переживаниях, в наших опасностях нам стоит помнить Эль-Рои, Адонай Йире. И единственный вопрос, может быть, который всплывает у нас в головах, для меня лично всплывает, это: а что, если не усмотрит? Правильно? То есть не так, как я хочу. То есть он обязательно усмотрит, кроме если не усмотрит. И такое же происходит у нас, когда мы так просим, так молимся, Господь говорит «нет». И у нас такие случаи есть в Писании. То есть вот у Агари все было хорошо, несмотря на то, что с ней очень так жестко обошлись. С Авраамом он постоянно попадает в какие-то приключения, и Господь постоянно вот его как-то спасает. С Иаковом он его спасает, хотя они проходят через вот эту вот долину сложности, да? Машиах Иешуа. Помните ситуацию, когда он молится в Гефсиманском саду, точно зная, вот прямо зная, что сейчас не будет. Он знает, что сейчас римляне с него, по сути, кожу снимут и пригвоздят его к орудию пыток и смерти римскому кресту. И, может быть, еще хуже, он знает, что на его плечи будет взвален грех мира, за который он отдает свою жизнь. Он это знает. Он в ужасе от этого. И в своей вот самой такой интимной молитве, которая попала в книги его апостолов, его шлихим, они ее записали, несмотря на то, что они так дремали как-то, когда молился. Помните, он говорит: Господь, мне так страшно, если можно, да, доминует меня эта чаша, но не моя воля, твоя. И какова воля Божия в его случае? Чтобы сделать то же самое, что сделал Авраам, только не останавливая руки палача. Воля Божия была в том, чтобы его сын Иешуа отдал жизнь свою таким жутчайшим образом за каждого из нас, за все наши грехи, для того, чтобы мы стали его, чтобы мы были детьми Авраама. Некоторые из нас физические потомки Авраама, но и большинство из нас духовные потомки Авраама. Но как он усмотрел все для Иешуа? Можно сказать, но это не совсем честно, потому что же через 3 дня он воскрес из мертвых. А что Господь обещает всем ученикам Иешуа? Какое обещание он нам дал? Что так же, как Иешуа, он воскресит и каждого из нас. Не на 3-й день, когда он вернется. Вы знаете, Господь на самом деле усмотрит. Не так, не всегда так, как бы хотелось мне или тебе. Не всегда по нашему плану, но реально усмотрит. Он точно знает, что он делает, даже когда мы без понятия, у нас все вышло из-под контроля. Мы не знаем, что будет, мы не знаем, что теперь дальше делать. Нужно вспомнить. Эль-Руи. Господь, видящий меня, видит мою боль, видит мои переживания, видит несправедливость, которая со мной произошла. И он как-то ведет меня через это, через все. И Адонай Ире, он усмотрит, у него добрый план. Знаете, как мы вот в нашей литургии говорим, доброта имя тебе, и тебя подобает благодарить. Доброта имя тебе. Вот это еще, наверное, один случай, когда мы Богу даем имя. Доброта сама. В заключение. Есть еще один человек, который, по сути, это же имя берет в уста. Это человек, который очень много пережил разных испытаний, который остался верным нашему Господу и который познакомился с Богом сквозь все эти испытания, именно как с Богом, который его видит, как с Богом, который его ведет, как с Богом, который усмотрит. У него есть план. Даже когда мы сами ломаем наши вот жизни, сами себе строим какие-то проблемы, как вот Авраам, Сара, Агарь, Ишмаэль, все вот это вот. Даже это Господь может взять и из этого сделать благословение. Знаете, о ком я? Царь Давид. 22-й псалом, который начинается слов «Господь пастырь мой». Знаете, как будет на иврите? Адонай Руи. Так же, абсолютно так же, там одна буковка по-другому пишется. Руи, да. Но там не Алеф, Адонай Руи, видящий меня, а там Айн, Господь мой пастух. Но концепт за этим идентичный. То есть пастух это вот. Пастух это вот когда овцы идут, и вот они видят, что вот рядом ноги не овечьи идут, и палка. И они знают, кто это. И они знают, что это пастух. И они знают, куда они идут? Без понятия, куда они идут. А что если они сейчас в пустыне? Вот пастух. А что, если рядом опасность? Лев, волк, медведь, но пастух рядом. И палка рядом, слава Богу, его. Смотрите, как Давид описывает все свои переживания с Господом. Он говорит, меня, это современный перевод, Господь пастырь мой, но здесь в современном написано, меня пасет Господь. Я ни в чем не знаю нужды. Пасет на сочных лугах, у тихих вод отдохнуть дает. Он знает, куда он меня ведет. Он знает, да, сейчас пустыня, но потом луга, например. Подкрепляет силы мои, когда они исчерпались. Путем верным меня ведет ради имени своего. Все хорошо, да, в его жизни? Он говорит, нет. Даже если по долине смертной тени пойду. Вот как шла Агарь, как шел Иосиф, как шел Машиах Иешуа, Авраам отчасти. Даже если по долине смертной тени пойду, мне не страшно, ведь ты со мной. Посох, палка, пастушья, в руке твоей вот я вижу. И потому я спокоен. У моих врагов на виду накрываешь ты стол для меня, умощаешь мне голову маслом, чаша моя, как на Авдалу, полна. Да пребудут со мной доброта и любовь все время, пока я жив. В доме Господнем я поселюсь на долгие дни.